«Радио Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Лихорадка Эбола. Сложности врачей гуманитарных организаций. Венесуэла. Правозащитники требуют вмешательства ООН. Турция. Кто и почему голосовал за Реджепа Эрдогана? И круглый стол «Кавказский перекресток» об управлении культурой. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В странах Западной Африки продолжает свирепствовать лихорадка Эбола – острое инфекционное заболевание, против которой не существует вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, число смертельных исходов превысило 1000. В июле вирусом Эбола заразились 2 американцев, и эпидемия стала в США одной из самых обсуждаемых тем. На прошлой неделе Нью-Йоркский совет по международным отношениям провел телеконференцию для журналистов с участием своих ведущих экспертов, рассказывает Владимир Абаринов.
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась в феврале этого года в Гвинее и быстро распространилась по всему региону. Страны, затронутые эпидемией в наибольшей степени, не имеют опыта борьбы с ней, а население не доверяет врачам-иностранцам, сопротивляется их помощи и распространяет самые невероятные панические слухи. В апреле из-за этой вражды организация «Врачи без границ» была вынуждена эвакуировать весь персонал своего лечебного центра в Гвинее. Население укрывает больных от властей и врачей, тайно хоронит умерших, хотя их полагается кремировать. Случается, вооруженные родственники силой отбивают пациентов, находящихся в карантине, говорит Лори Гарретт, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.
Сейчас проблема заключается в том, что работающие там сотрудники международных организаций, из которых большинство, 550 человек, представители организации «Врачи без границ», совершенно измучены. Они шлют мольбу за мольбой, в которых говорят: «Мы выдохлись, нас запугивают, мы хотим уехать, пришлите кого-нибудь, кто заменит нас». Более 60 медицинских работников стали жертвами болезни, в том числе самые известные врачи из Уганды, Либерии, Сьерра-Леоне. И во всех трех странах, особенно в Сьерра-Леоне и Либерии, мы наблюдали сопротивление населения всем видам карантинных мер, попыткам изолировать больных от других членов семьи, чтобы они их не заражали, попыткам обеспечить безопасное захоронение или кремацию тел и воспрепятствовать традиционным погребальным ритуалам, при исполнении которых происходит заражение. В данный момент привлечены вооруженные силы, чтобы обеспечить хоть какое-то подобие контроля, но в каждом отчете, который я получаю с места действия, медицинские работники пишут о том, что они испытывают чувство страха, чувствуют себя в осаде, что население презирает и ненавидит их, что распространены слухи о том, что они на самом деле намеренно заражают людей, отрезают им руки и продают их на каком-то международном рынке, и даже что среди врачей-иностранцев есть людоеды.
По словам Лори Гарретт, в регионе работают сейчас многие международные организации, но им хронически не хватает ресурсов.
Там присутствует целый ряд различных групп. Наш Центр по контролю и профилактике заболеваний посылает в ближайшие дни 50 человек. Я знаю, существует миф о Всемирной организации здравоохранения. Люди считают, что в Женеве действует гигантский офис, битком набитый специальным оборудованием, квалифицированными, талантливыми медиками, и у них есть свои собственные специальные самолеты, на которых они отправляются в очаги эпидемий. Это абсолютно нелепое представление. Мы не только не имеем ничего подобного, мы в сущности банкрот. В нашем распоряжении только риторика и свод международных санитарных правил. И это станет большой новостью этой недели. Всемирная ассамблея здравоохранения на своей последней сессии проголосовала за сокращение наших возможностей чрезвычайного реагирования на эпидемии. И если бы Всемирный банк не объявил, что выделяет на эти цели 200 миллионов долларов, наши действия в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии финансировались бы призрачными добровольными пожертвованиями, а труд нескольких сотен человек, рискующих своей жизнью в эпицентре этой вспышки, оставался бы неоплаченным.
В июле стало известно, что вирусом Эбола заразились 2 граждан США – Кент Брентли и Нэнси Райтбол. Оба работали в медицинском центре в Либерии. Лори Гарретт.
Прежде всего, эта эпидемия бушует, начиная с марта, но внимание общественности в Соединенных Штатах она привлекла только теперь, когда лихорадкой заразились американцы. Это в некотором роде демонстрирует обычный подход американцев к внешней политике. Проблема начинает беспокоить нас лишь тогда, когда она затрагивает одного из наших граждан. Это весьма прискорбно. 2 человека, оба добровольцы благотворительной организации «Кошелек самаритянина», находились в очаге вспышки точки и были инфицированы во время работы. Они переброшены по воздуху в Атланту, штат Джорджия, где находятся в специальном изоляторе медицинского центра университета Эмори. Думаю, это всем известно. Оба прошли курс экспериментального лечения. Один из двоих чувствует себя как будто хорошо. Но я хотела бы предостеречь всех, напомнить, что эти случаи не создают статистики. Одному человеку помогают медикаменты, и это просто чистое везение, удачное стечение обстоятельств. У нас нет абсолютно никаких доказательств того, что причиной улучшения его состояния является препарат. Это статистически ничтожное число случаев, совершенно недостаточное для того, чтобы выздоровление одного больного привело к инвестированию миллионов долларов в расширение производства одного конкретного препарата. Есть целый ряд различных экспериментальных вакцин и лекарств против вируса Эбола, но ни один из этих препаратов не прошел клинических испытаний, ни один из них не был проверен по стандартам нашего Федерального агентства по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И хотя испытания некоторых из них могут начаться в 2014 календарном году, ни один не будет доступен для широкого применения и промышленного производства в течение нескольких лет.
Власти стран, затронутых вспышкой в наибольшей степени, фактически не контролируют ситуацию. Так, например, еще в конце марта правительство Гвинеи запретило употреблять в пищу мясо летучих мышей, которые считаются самыми опасными переносчиками вируса. Правительство Либерии запретило хоронить тела погибших от Эболы. Но исполняются ли эти распоряжения, сказать невозможно. Об организационных трудностях борьбы с эпидемией рассказывает эксперт Совета по международным отношениям Джон Кэмпбелл.
Думаю, прежде всего надо сказать, что Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия – очень-очень слабые государства. Все три страны выходят из длительного периода гражданской войны. На некоторых территориях распоряжения правительства едва ли действуют. Все три государства располагают очень слабым административным аппаратом. И во всех трех существует огромная пропасть между правительством и теми, кем оно должно править. Рядовые граждане питают величайшее недоверие к государственной власти. Второй момент, и я думаю, что это действительно очень важно, заключается в том, что все три страны находятся в процессе чрезвычайно быстрой урбанизации. Цифры варьируются от примерно 40 до 50% в случае Нигерии, где имел место по меньшей мере один или, возможно, два случая заболевания. Это означает, что люди во все возрастающем числе оставляют деревенскую культуру и селятся в городских трущобах, где любая болезнь передается с гораздо большей скоростью, чем в деревнях, где плотность населения очень низка. Когда дело доходит до карантина и национальных границ, выясняется, что границы всех трех государств – это по существу линии, нанесенные на бумаге, в основном еще старыми колониальными державами. Ни одна из этих трех стран не имеет реального контроля над своими границами. Да, можно организовать проверку в аэропортах, но масса населения передвигается из страны в страну, как правило, пешим порядком, и эти передвижения находятся за пределами любого правительственного контроля. Я думаю, роль, какую неразвитая или бедная власть играет в борьбе с вирусом Эбола, иллюстрирует конкретный пример, когда правительство взяло на себя ответственность и, кажется, проделало, по крайней мере, делало до сегодняшнего дня хорошую работу. Я говорю о властях Лагоса, не о нигерийском центральном правительстве, а о правительстве города Лагос. Население Лагоса в настоящее время насчитывает, по некоторым оценкам, 22 миллиона человек. Это один из крупнейших городов мира, а также один из беднейших. И все же в Лагосе один высокоэффективный губернатор сменил другого высокоэффективного губернатора. И сейчас в Лагосе возникает нечто похожее на социальный контракт, при котором люди платят налоги, а власти несут ответственность за деятельность городских служб. В Лагосе в ответ на первую же жертву лихорадки Эбола, этот пациент уже умер, немедленно проследили его путь, нашли всех, с кем он вступал в контакт, и всех поместили в карантин. В настоящее время ситуация в Лагосе выглядит благополучной. Вопрос в том, как долго это продлится. Опять же, когда вы говорите о городе с населением 22 миллиона и о стране с открытыми границами и бесконтрольным передвижением людей, вполне возможно, что и власти Лагоса окажутся бессильны. Я, конечно, надеюсь, что не будут, и пока этого не произошло.
У Лори Гарретт мрачный прогноз дальнейшего развития событий.
Думаю, все мы должны понимать, что мы сейчас попали в своего рода идеальный шторм или какие там еще есть выражения для описания наихудшего сценария. У нас нет стратегического плана. Мы не знаем, как взять эту эпидемию под контроль. Не знаем, что мы будем делать, если кошмар придет в город, который описал Джон. Город с 22-миллионным населением и хаотичной застройкой. Что, если Лагос станет местом вторичной передачи этого вируса? У нас нет никакого плана. Всемирная организация здравоохранения разработала довольно неопределенные рекомендации, что должны немедленно сделать правительства трех наиболее затронутых эпидемий стран. И Всемирный банк выделил ресурсы, чтобы помочь этим правительствам осуществить эти меры. Но мы оказались в положении, когда каждый медицинский работник предельно устал и запуган. Каков наш план? Откуда возьмутся другие медики, чтобы заменить их? Как обеспечить безопасность врачей, гарантировать, что они не заразятся сами, что местные жители их не убьют или не нападут на них, что их работа не сопряжена с риском? Какой будет глобальная стратегия борьбы с этим вирусом, если он будет зарегистрирован в Дакаре, Дурбане, Найроби, Лондоне, Париже? У нас нет плана.
4-6 августа в Вашингтоне прошел саммит США-Африка. Он был посвящен прежде всего экономическим вопросам. Тем не менее, в кулуарах проблема вируса Эбола активно обсуждалась. Джон Кэмпбелл.
Я хотел бы отметить, что Эбола уже оказывает влияние на экономику пострадавших стран. Например, одно статистическое исследование показывает, что темпы роста в Сьерра-Леоне уже снизились на 1%. Другими словами, лихорадка Эбола является заболеванием, но это заболевание с огромными экономическими и в конечном счете политическими последствиями. Тот факт, что главы трех стран, наиболее пострадавших от Эболы, не прибыли в Вашингтон, означает, что особого внимания эпидемии на саммите уделено не будет. Я думаю, это достойно сожаления. Я думаю, что главы государств были абсолютно правы, когда решили не ехать в Вашингтон. Если бывают времена, когда лидер должен быть со своим народом, то они наступили как раз сейчас. И последнее. Сейчас мы говорим о лихорадке Эбола. Но есть много других заболеваний, которые весьма быстро могут превратиться в пандемии. И я не очень уверен, что мы глубоко продумали вопрос о том, как мы собираемся реагировать на них. Иначе говоря, когда Эбола в конечном итоге сама собой сойдет на нет, вполне вероятно, что ее заменит что-то еще.
12 августа от лихорадки Эбола скончался первый европеец, 75-летний испанский священник Мигель Паярес, работавший в госпитале в Либерии. В тот же день в Женеве Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению непрошедшие клинические испытания и неутвержденный федеральным агентством американский препарат ZMAP. Позиция правительства США по этому вопросу пока не ясна. Вот что говорил по этому поводу президент Обама на пресс-конференции по итогам американо-африканского саммита.
В ходе саммита было много дискуссий о вспышке лихорадки Эбола в Западной Африке. В Соединенных Штатах существует непроверенное и неразрешенное к производству лекарство, которое, кажется, помогло заразившимся американцам. Рассматривает ли ваша администрация возможность направления этого препарата странам Западной Африки? Не могли бы вы также сказать об этическом аспекте? Предоставит ли непроверенное лекарство другой стране или применять его для лечения только американцев, когда оно может спасти жизни в странах, пораженных эпидемией?
Я думаю, мы должны довериться науке. Не думаю, что мы обладаем полной информацией о том, помогает ли это лекарство пациентам. Мы знаем, что вирус Эбола и в прошлом, и в настоящее время поддается контролю, если в стране действует крепкая инфраструктура общественного здравоохранения. Страны, затронутые эпидемией, первыми признали, что их системы здравоохранения потерпели провал. Они оказались не в состоянии достаточно быстро распознать вирус и изолировать заболевших. У населения зоны эпидемии отсутствовало доверие к медицинским работникам. В результате заболевание распространилось быстрее, чем это обычно бывало во время вспышек, которые случались прежде.
Если это лекарство докажет свою эффективность, поддержите ли вы ускоренную процедуру его одобрения в Соединенных Штатах?
Полагаю, пока преждевременно говорить об этом. Я не располагаю достаточной информацией. В данный момент мне не хватает данных, чтобы высказывать свое мнение на этот счет.
После личного обращения президента Либерии Эллен Джонсон Сирлиф к Бараку Обаме, президент США разрешил производителю препарата ZMAP американской фармацевтической компании MAP Biopharmaceutical отправить в Либерию партию лекарства. Компания сообщила, что в прошедшие выходные сделала это, причем бесплатно. Однако для новых поставок у фирмы нет в настоящее время достаточных запасов препарата.
За телеконференцией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Международная правозащитная организация Human Rights Watch высказала пожелание, чтобы Организация Объединенных Наций направила группу своих экспертов в Венесуэлу для изучения ситуации с правами человека. Human Rights Watch и другие правозащитные организации считают эту ситуацию критической, рассказывает Виктор Черецкий.
Директор латиноамериканского департамента Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко выразил готовность предоставить ООН материалы о нарушении прав человека в Венесуэле, собранные активистами его организации. Он обращает внимание на то, что в последние месяцы ситуация с правами в Венесуэле резко ухудшилась. Особую тревогу правозащитников вызывают такие факты, как полицейское насилие по отношению к манифестантам-оппозиционерам, пытки задержанных, полная зависимость судебной власти от правительства и нарушение свободы слова. Хосе Мигель Виванко.
В Венесуэле зарегистрированы систематические нарушения прав человека со стороны так называемой Боливарианской гвардии и других силовых структур при участии проправительственных бандформирований, гражданских лиц, наделенных правом арестовывать оппозиционеров и применять против них оружие. Задерживаются манифестанты, прохожие и даже журналисты, выполняющие свой профессиональный долг. Это делается с применением грубой силы. Зафиксированы случаи, когда гвардейцы стреляют в задержанных в упор картечью. Манифестанты доставляются в расположение воинских частей, где их содержат в полной изоляции. С ними плохо обращаются, им постоянно угрожают, их подвергают избиениям. Мы также зафиксировали не менее 10 случаев применения пыток. Задержанным запрещаются контакты с родственниками и адвокатами. Раненые и больные не получают должной медицинской помощи. Мы смогли побывать в разных провинциях страны, поговорить с жертвами произвола и свидетелями. В результате был подготовлен доклад, чтобы познакомить общественность с ситуацией в Венесуэле. Para dar cuenta
de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Аналогичные претензии предъявляет Венесуэле и другая крупная правозащитная организация Amnesty International. Правозащитники обращают особое внимание на порочную, с их точки зрения, ситуацию, сложившуюся в юридической системе Венесуэлы, следственных органах и судах. Хосе Мигель Виванко.
Никаких расследований дел подозреваемых в Венесуэле не производится. Обвинения составляются лишь на основе показаний силовиков. Так работают следователи, прокуроры и судьи. Кроме того, они назначают допросы и судебные разбирательства, как правило, после 12 ночи. Адвокатам дела вручаются для ознакомления за 10 минут до начала заседания. Делается это для того, чтобы лишить подсудимого какой-либо защиты. Если человека освобождают до суда, то ему запрещается общаться с прессой и участвовать в протестных акциях под страхом возвращения в тюрьму. А тех, кто остается за решеткой, ждет суд с нарушением элементарных процессуальных норм.
Правозащитные организации беспокоит судьба координатора оппозиционной демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса. Он был схвачен по обвинению в организации уличных протестов, прокатившихся по стране весной. В перечне обвинений фигурирует подстрекательство к убийству, нанесение ущерба городскому хозяйству, участие в преступном сообществе и так далее. По совокупности оппозиционеру грозит 10 лет тюрьмы. Его жена сообщила правозащитникам, что Леопольдо Лопес подвергается в тюрьме издевательствам и пыткам. А вот что думает по этому поводу представитель Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко.
Это очень характерный случай для сегодняшней Венесуэлы. Речь идет об оппозиционном лидере, которому инкриминируются разные надуманные правонарушения, включая самые тяжкие. Правда, у властей нет никаких доказательств, которые оправдывали бы его арест. А пока он находится в военной тюрьме в полной изоляции. Правительство говорит, что это сделано для его личной безопасности. Для нас это пример вопиющего превышения властных полномочий.
Леопольдо Лопес не единственный видный оппозиционер, подвергшийся репрессиям. Другой пример того, что венесуэльский режим не терпит инакомыслия, история бывшего депутата парламента Марии Корины Мачадо. Эта женщина-политик широко известна в мире, и, похоже, власти Венесуэлы опасаются посадить ее за решетку. Но в покое не оставляют. Не так давно она была изгнана из парламента якобы за то, что участвовала в заговоре с целью физического уничтожения венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вот что рассказывает сама Мария Корина.
Мировая общественность понимает, что произошло в нашей стране. У нас установлена диктатура, при которой даже правосудие напрямую подчиняется правительству. Я лично испытываю на себе постоянное давление. Мои телефонные разговоры прослушиваются, почта просматривается, за мной следят сотрудники политической полиции, угрозы жизни звучат не только в мой адрес, угрожают даже моим детям. Существующий у нас режим способен на все, лишь бы продолжать оставаться у власти. Для нас сейчас главное – это защита наших прав. Студенческая молодежь, интеллигенция, правозащитники продолжают борьбу, несмотря на репрессии.
Как международные правозащитные организации, так и венесуэльские демократы полагают, что в нынешних условиях вряд ли можно рассчитывать, что власти Венесуэлы по своей воле положат конец нарушениям прав человека. А посему они рассчитывают на помощь извне, в частности со стороны ООН. Отсюда и предложение Human Rights Watch, правозащитник Хосе Мигель Виванко.
Очень трудно предположить, что допущенные нарушения прав человека могут быть непредвзято расследованы местными властями. Во-первых, сам президент Мадуро постоянно говорит, что в любом насилии в стране виновата оппозиция. А Генеральная прокуратура заявляет, что образцом соблюдения прав человека является именно Боливарианская гвардия, которая, цитата, «в принципе не может допустить никаких нарушений». Оппозиционеры официально именуются фашистами и заговорщиками. Так что в подобных условиях надежда лишь на мировое сообщество. Оно может действовать, опираясь на данные, собранные нашей и другими правозащитными организациями.
Впрочем, живущий в изгнании венесуэльский юрист и правозащитник Хесус Бенавенте утверждает, что эксперты ООН обеспокоены ситуацией в Венесуэле не меньше, чем активисты неправительственных организаций и готовы действовать. Недавно они обсудили этот вопрос на специальном совещании.
В Венесуэле нарушаются все демократические нормы. Следует отметить, что ситуация в этой стране озабочена не только общественные организации, которые составили на этот счет весьма документированные отчеты. Эту тему не так давно обсуждала группа специальных докладчиков ООН по правам человека. Это известные независимые эксперты. Кто-то из них специализируется на защите свободы печати, кто-то изучает тему пыток, кто-то защищает свободу собраний и так далее. Все они высказали свою озабоченность в связи с нарушениями прав человека в Венесуэле. Речь шла о необоснованных задержаниях, чрезмерном насилии по отношению к оппозиции, преследовании журналистов и закрытие средств информации.
Отметим, что о правах человека нередко говорит и сам президент Николас Мадуро. К примеру, отвечая как-то на вопрос корреспондента CNN о разгуле насилия и, соответственно, нарушении прав Венесуэлы, он признал, что таковое действительно имеет место, но только не по вине правительства, а по вине оппозиции. Да и та, впрочем, по словам Мадуро, тоже особо не виновата. А виновата во всем, как он выразился, культура насилия, которую распространяет в Венесуэле через кинотеатры и телеэкраны Голливуд.
О том, почему международные правозащитные организации, как, например, Human Rights Watch, бьют тревогу по поводу положения в Венесуэле, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшее воскресенье премьер-министр Турции, глава правящей партии «Справедливости и развития» Реджеп Эрдоган стал победителем первых прямых президентских выборов в стране. Явка на выборах составила около 77%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 51% голосов, а он сразу же набрал больше. Реджеп Эрдоган ранее заявил, что в случае победы на выборах в Конституцию страны будут внесены изменения, согласно которым будут расширены полномочия главы государства. Ранее президент избирался парламентом, и должность главы государства носила в основном церемониальный характер. Кто и почему голосовал за Эрдогана? рассказывает Елена Солнцева.
Стамбульские улицы украшают двухметровые плакаты с изображением лидера правящей партии справедливости Реджепа Эрдогана, который выиграл президентские выборы и в ходе первого в истории всенародного голосования стал 12-м президентом Турецкой Республики. Сторонники нового президента считают, что Эрдоган победил в честной, открытой и трудной борьбе, несмотря на то, что многие эксперты предсказывали окончание его политической карьеры. Ему отдали около 52% голосов. Его главный соперник, кандидат от светской оппозиции Исмет Исхан-Углу, получил около 38%. Курдский кандидат Селахаттин Демирташ от партии «Мира и демократии», третьей ведущей силы в парламенте, получил около 10%. Вот что говорит независимый журналист Нихат Генч.
Со времен создателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка президента избирал турецкий парламент. Им обычно становился представитель правящей партии, которая имела большинство голосов в парламенте. Президент был символической фигурой, выполнял функции королевы при английском парламенте. Страной фактически управлял премьер-министр. В минувшем году власти изменили законодательство и внесли демократические, по их мнению, поправки в Конституцию, разрешив обычным гражданам влиять на результаты выборов.
Автором законодательства стал сам Реджеп Эрдоган, занимающий посты премьер-министра страны и лидера правящей партии справедливости. Эрдоган тогда заявил, что народ должен избирать своего президента, что, по его мнению, является логичным продолжением европейских реформ и отражает рост самосознания гражданского общества. Оппозиция голосовала против, утверждая, что новый законопроект – способ сохранить в своих руках всю полноту власти. За Эрдогана проголосовала консервативная Центральная Анатолия, жители небольших провинциальных городов и сел, в основном малообеспеченное население Турции, которая надеется обрести в его лице сильного лидера. В ходе предвыборной борьбы Эрдоган обещал поддержку бедному населению Турции, потому что родился и вырос в малообеспеченной семье, считает сторонник нового президента Ахмет Акташ, рабочий мебельной фабрики в Стамбуле.
Эрдоган родился в религиозной консервативной семье, закончил исламскую школу, экономический факультет Стамбульского университета, стал основателем исламской партии. Женат, имеет 4 детей и считает семью залогом своего успеха в политике. Он улучшал жизнь простого населения страны. Построены сотни школ и больниц для малоимущих. Действуют программы обеспечения питанием и помощи безработным. Моим знакомым прислали стиральную машину, соседям телевизора. Он хорошо знает потребности и чаяния простого народа. Созданная им партия ежегодно увеличивает отчисления из бюджета религиозным гуманитарным фондом, исправно выплачивает пособия и предоставляет льготы.
Нового президента поддержали также анатолийские львы, представители крупного и среднего бизнеса, заработавшие свои капиталы благодаря родственным связям и близости к правящей партии справедливости. Это так называемый ближний круг, выходцы из небогатых религиозных консервативных семей, которые в обмен на лояльность политике правящей партии получили доступ к государственным заказам. Один из них – руководитель строительной компании Таш Япы. В интервью правительственному телеканалу ТГРТ заявил, что в годы правления Реджепа Эрдогана стало гораздо лучше жить. Турция, говорит он, превратилась в независимое сильное государство, крупнейшего поставщика нефтепродуктов, успешно преодолев экономический кризис, поразивший Европу и Америку в 2012 году. Политика либерализации рынка позволила передать в частные руки затратные предприятия и добыть дополнительные средства для того, чтобы расплатиться с международными долгами и создать новые рабочие места. Полученные от продажи средства отправляли на выплату пенсий и субсидий, возводили экономичное жилье, строили мосты и дороги. Амбициозный характер нового президента помог воплотить в жизнь многие новые грандиозные проекты, считает бывший работник Белидие Стамбульской мэрии 60-летний Альпер.
Эрдоган курировал строительство скоростного метро из Европы в Азию, заложил первый камень в постройку третьего моста через Босфор и стал инициатором строительства крупнейшего в Европе третьего стамбульского аэропорта. Он также заявил о своем намерении прорыть новый Босфор, чтобы защитить Стамбул от загрязняющего воздействия танкеров с нефтью, которые угрожают экологическому состоянию города. Будучи мэром Стамбула, Эрдоган озеленил и избавил город от мусора, превратив угасающий некогда город в одну из современных столиц мира, которую посещают миллионы туристов.
В ходе голосования Реджепа Эрдогана отдали свои голоса турецкие курды, составляющие треть населения страны и проживающие в основном на юго-востоке Турции. Очевидно, что они оценили усилия будущего президента в решении наболевшего курдского вопроса. На посту премьер-министра Реджеп Эрдоган сумел договориться с курдской рабочей партией, которая на протяжении многих лет вела боевые действия на юго-востоке страны за создание собственного государства. По некоторым данным, в ходе тайных переговоров он сумел склонить на свою сторону отбывающего пожизненное заключение лидера партии Абдулу Аджалана, что привело к окончанию военных действий между курдскими сепаратистами и турецкими военными, которые продолжались на протяжении последних 30 лет и унесли более 30 тысяч жизней. Власти амнистировали тысячи боевиков. Многие курдские боевики сложили оружие и перешли к мирной жизни. В опасных прежде курдских районах создавали условия для нормального труда. Создавались дополнительные льготы для представителей малого и среднего бизнеса, открывались новые государственные больницы и школы на курдском языке. Живущее по старинке курдское население получило возможность перейти к более современным условиям труда. На производстве впервые появились курдские женщины, которые стали бороться за свои права. Вот что говорит владелец парикмахерской, стамбульский курд Айдын Доган.
Эрдоган показал, что умеет договариваться с курдами. В Диярбакыре, который курды считают своей столицей, открылась больница, куда поехали работать выпускники лучших вузов. Переговоры с лидером курдской рабочей партии Абдуллой Аджаланом вызвали недовольство и критику со стороны оппозиции, которая считала проводимую политику угрозой единству турецкого государства. У курдов на президентских выборах впервые появился свой кандидат, который также претендовал на пост президента страны, но не набрал нужного числа голосов. Это уже настоящая победа нашего народа.
Новый президент поддерживает традиционные связи с европейскими странами, но выступает против влияния Запада на консервативную мораль и за усиление роли ислама. Эрдоган называет себя верующим мусульманином в светском костюме. Он неодобрительно отзывается о заполонившем экраны страны голливудском кино, критикует слишком прозападный репертуар турецких театров, которые якобы пропагандируют слишком свободную мораль, что негативно влияет на молодое поколение турок. В целях заботы о молодом поколении приветствует ограничение продажи алкогольной продукции, запрещает курение в общественных местах и значительно ужесточает наказание за продажу сигарет несовершеннолетним. Новая программа воспитания молодежи, по мнению Эрдогана, должна опираться на османское прошлое, говорит мне преподаватель Стамбульского лицея в азиатской части Стамбула 40-летний Джемар Кан. Он рассказывает также, что в годы правления исламистской правящей партии «Справедливости» во многих турецких школах портреты османских султанов появились на месте известных военных и героев светской революции 20-х годов, что вызвало недовольство со стороны светского преподавательского состава. Многие преподаватели уволились. Значительно увеличилось количество часов преподавания исламской религии. Часть школ перешла в ведение Министерства по делам религии, которое организовало в них религиозные школы имам-хатиб, вопреки воле родителей. Продолжает 40-летний Джемар Кан, преподаватель Стамбульского лицея.
В прошлом году около 40 стамбульских школ перешли в религиозное ведомство, и многие родители узнали об этом только в начале учебного года. Тогда сотни людей протестовали на улицах против насильственной исламизации страны. Среди школьных учителей появляется все больше религиозных имамов. Они далеки от жизни и призывают молодежь одеваться консервативно, отказываться от интернета и не смотреть западное кино. Многие школьники втихаря называют премьер-министра султаном Реджепом Первым.
Эрдоган не скрывает своего восхищения османским прошлым. Он самолично называет именем свирепого османского султана Явуза третий новый мост через Босфор. Руководимая им партия «Справедливости» финансировала самый дорогой фильм в турецкой истории «Фатих 1453» о взятии Константинополя турками, который посмотрели около 7 миллионов человек. турецкой политике неоосманизм проявляется в усилении экономического влияния на территории бывших османских колоний и развитии связей с Арабским Востоком, который, по мнению Эрдогана, близок турок по религиозному духу, в отличие от европейцев, которые так и не приняли Турцию в свою семью. Премьер даже обозвал Европу закрытым христианским клубом. Вот что говорит 40-летний бизнесмен Памир, который на протяжении нескольких лет работает с арабскими клиентами.
Эрдоган, как каждый предприимчивый турок, предпочитает идти туда, где ждут, а не стоять и ожидать, когда откроют двери заносчивые соседи. Для многих арабских стран демократически развитая Турция с исламской религией оказалась путеводной звездой. В страну потянулся зеленый капитал. В турецких городах появились арабские туристы и инвесторы, которые стали скупать недоступное для обычных турок элитное жилье. Турция несет в арабские страны уроки демократии, выступает не в роли старшего брата, но страны, которая может поделиться своим опытом с соседом. Очевидно, в годы нового президентства продолжится сближение с арабскими странами. Новый президент на своем посту продолжит активную поддержку Палестины в арабо-израильском конфликте, из-за чего еще больше возрастет напряженность в отношениях между Израилем и Турцией. Он также продолжит принимать пострадавших от военных действий сирийцев, количество которых будет только расти.
Очевидно, что в ближайшие 7 лет на посту 12-го президента Турции Реджеп Эрдоган не изменит политический курс и продолжит начатое ранее сближение с ближневосточными соседями. Эксперты утверждают, что влияние Турции в исламском мире будет расти по мере того, как будут охлаждаться отношения между Турцией и Европой. Светская оппозиция, однако, опасается, что на посту президента страны Эрдоган сосредоточит в руках слишком большую власть, что представляет явную опасность для слаборазвитого гражданского общества. Уже опасаются новых гонений на свободную прессу. Минувшим летом от работы отстранили сотни турецких журналистов из-за якобы неправильного освещения событий на площади Таксим, когда на улицы вышли тысячи несогласных с авторитарной политикой правящей партии. Эрдоган заставил замолчать всю независимую прессу. Под контроль властей перешли все крупнейшие медиахолдинги. После обвинений в оскорблении турецкого государства страну покинули многие известные артисты, писатели, представители культуры, в числе которых лауреат Нобелевской премии Орхан Памук и пианист Фазыл Сай, которого не так давно обвинили в оскорблении ислама из-за публикаций в Твиттере. Эрдоган вот уже много лет ведет борьбу с интернетом, закрывая и блокируя доступ к слишком свободолюбивым сайтам. Так, по решению суда на длительное время заблокировали доступ к YouTube, после того, как там появились критические высказывания о деятельности правительства, и запретили на какое-то время Twitter, что вызвало бурю возмущения в стране среди молодежи. Представители общественных и молодежных организаций провели акции протеста против слишком авторитарного курса нынешнего правительства. Главный противник правящей партии «Справедливости», независимый журналист Нихат Генч, заявил в интервью оппозиционному телеканалу «Халк».
Турция превращается в президентскую республику. Президент получил дополнительные полномочия. Он фактически сможет назначать главу правительства и представителей Верховного и Конституционного судов. Он сможет налагать вето на решения парламента. Он главнокомандующий вооруженными силами. Такое сосредоточение власти в руках одного человека опасно для Турции, где слабо развита демократия. Допустимый срок пребывания лидера партии Реджепа Эрдогана на посту премьер-министра страны заканчивался. Он должен был уйти из политики. Теперь он останется надолго годы и превратиться в диктатора. Расчет был на то, что консервативное в целом исламское общество не хочет и боится перемен. Теперь он будет требовать новых полномочий.
Сосредоточие всей полноты власти в руках будущего президента пугает светскую оппозицию, которая утверждает, что Эрдоган превратится в диктатора. По словам противников Эрдогана, нынешний президент окружил себя друзьями и помощниками, которые поддерживают его курс на усиление контроля за обществом. Накануне президентских выборов в Стамбуле прошли акции протеста против ужесточения власти, среди участников которых было много молодежи и представителей левых партий. Власти применили против демонстрантов дубинки, водометы и слезоточивый газ. Десятки демонстрантов арестованы.
О плюсах и минусах кандидатуры Реджепа Эрдогана на посту главы государства рассказывала Елена Солнцева. Говорит говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе круглый стол «Кавказский перекресток» об управлении культурой.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Рубен Бабаян, директор, руководитель Ереванского театра «Кукол». Из Баку Теймур Дайми, художник, режиссер, философ. И из Тбилиси Влас Вацадзе, историк. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы обсудим ситуацию с управлением культурными процессами в странах Южного Кавказа. Кто управляет культурой в Грузии, Армении, Азербайджане? Это менеджеры или это люди искусства? Как себя позиционирует государство во всех культурных процессах и так далее? Мой первый вопрос в Тбилиси, Влас Вацадзе. Влас, в Грузии совсем недавно сменился министр культуры, и это была такая классическая замена. Замена человека искусства на менеджера. В отставку был отправлен писатель Гурам Одишари, на его место позвали бизнесмена, экономиста Михаила Георгадзе, который, конечно, имеет отношение к искусству, но все-таки это не писатель Гурам Одишари. Да? Как вы считаете, это правильное решение, правильная тенденция? Действительно ли сегодня перед министром культуры Грузии стоят такие глобальные какие-то проблемы, которые может решить только менеджер?
Знаете, перед министром культуры, я сказал бы, более важные вопросы стоят. Вот один из самых важных, чтобы Министерство культуры было независимо. То есть независимо делало свою политику на то, что касается культуры. Дело в том, что вот лично мы имели отношения с Гурамом Одишари, бывшим министром. Я бы сказал, вот эта личность, абсолютно безликая личность, можно сказать, был как министр культуры. То есть безинициативный. Даже вот в личном разговоре с нами, когда мы с ним встретились, он сказал, что я тут ничего не решаю, а решает наше правительство, наша команда решает. А в реальности должно решать Министерство культуры. Я не знаю, Михаил Георгадзе каким министром будет, но я очень надеюсь, что не допустит те ошибки и более решительным министром будет, чем Гурам Одишари. Во время Гурама Одишари вот самый важный вопрос, самый такой скандальный вопрос, который был, это касаясь Сахтрисы, да, самого древнего шахта золота в мире. Вот самое скандальное решение было, что вот снято было от этого памятника, то есть сняли статус памятника вот Сахтрисе и хотели его абсолютно разрушить. Немножко непонятное решение. Все это, конечно, было связано с бизнесменами. В реальности, когда был Гурам Одишари, министерством культуры управляли Министерство экономики и инфраструктуры. Это тоже реальный такой факт. И я очень надеюсь, что Михаил Георгадзе будет абсолютно другим. Будет.
А вы думаете, что он сможет сказать «нет»? Да, вот он может сказать «нет», кому? Ираклию Гарибашвили или Бедзини Иванишвили, который там вот скажет, что нужно дать разрешение вот Сагдрисе конкретно снять этот статус и дать разрешение иностранной компании добывать там золото. Вы думаете, что вот сейчас Михаил Георгадзе прям придет и скажет, а нет, не согласен?
Нет, такого он, конечно, не скажет, но дело не только в Сагдрисе. Конечно, свою команду тоже нужно слушать, но когда видит человек, что это культурное наследие, это твое культурное наследие, это памятник, это чем может, то есть один из тех, чем может гордиться наша страна, что вот самая древняя шахта была у нас, а ты хочешь снести его с земли, вот это немножко непонятно. И дело не только в Сахтрисе, дело в тех тысячи памятников, которые рушатся на нашей территории и на которые никто не обращает внимания. Дело касается тех музеев, которые на нашей территории, которые абсолютно очень далеко стоят, не считая нескольких от европейских стандартов. Конечно, те же театры, современная культура, да, чему уделялось очень большое внимание при бывших министрах тоже, да, тоже Биеннале, да, когда
по знакомству кого-то там пускают. Знаете, Министерство культуры, я говорю, что должно быть абсолютно независимо, должны быть подобраны новые кадры. Не министр только все решает. Да? Не только министра нужно там обвинять. Да? Министра сняли, но осталась команда. Та команда, которая ничего не делала, и сейчас тоже министр сменился, новый министр пришел, но осталась та старая команда, для которых все равно, что будет твориться с культурными памятниками.
Да, чуть-чуть попозже мы поговорим о том, какие, собственно, реформы нужно будет провести в Грузии, да, помимо кадровой. Я думаю, у Михаила Георгадзе будет еще время поменять кадры, он только приступает к своим обязанностям. Спасибо. У меня вопрос в Баку, Теймур Дайми. Теймур, скажите, какова ситуация в Азербайджане? Насколько министр культуры Азербайджана независим в принятии своих решений? Как он борется за охрану памятников?
Насчет независимости я не могу сказать, что он независим. Но что касается охраны памятников и реализации многих культурных проектов, как локальных, так и интернациональных, то в этом вопросе очень динамично, очень эффективно, скажем так, принимает участие само правительство, само государство. То есть в данном случае здесь нет разночтений во мнениях. Поэтому в этом вопросе, как говорится, Министерство
культуры... А ну какое и, скажем, участие принимает? Это финансовое участие?
И финансовое, и концептуальное, и идеологическое. То есть, скажем так, культурная политика государства, она поставлена на очень высокий уровень. Периодически проводятся, реализуются различные проекты, но дело не в этом. Дело в том, что, скажем, я сейчас выступаю не как, скажем, функционер от культуры, да, а как практик. Практикующий художник, режиссер. И, скажем, видя, ну, различные мероприятия, различные семинары, различные, скажем так, форумы. Вот сейчас буквально вот в Баку проходит цикл воршопов в рамках восточного партнерства. То есть это довольно-таки интересная программа. Она, по-моему, рассчитана на все страны СНГ. До этого проходили семинары, там, конференции, какие-то форумы интересные открывались. Но дело не в этом. Дело в том, что насколько все это полезно, насколько все это влияет на деятельность конкретных художников, конкретных деятели культуры. Вот в чем дело. То есть провоцируют ли, инспирируют ли какие-то интересные инновационные прорывы в области искусства или нет.
Да, вот, собственно, вопрос сразу возникает. Да, каков эффект вот этих всех усилий государства?
Я думаю, что по большему счету формальный. То есть здесь, что касается памятников культуры и так далее, это все здорово. Но меня больше интересует то, что происходит в сфере искусства, в сфере культуры. Появляются ли какие-то новые тренды, направления, течения, возникают какие-то сообщества, какая-то борьба идей, какая-то динамика в этой сфере. Вот в первую очередь, конечно, рядовых, скажем так, деятелей искусства, художников, режиссеров, поэтов, литераторов и так далее и тому подобное, интересуют именно эти проблемы, именно эти вопросы. Все остальное – это уже как бы вопросы культурной политики, скажем так, это вопросы, в общем-то, скажем так, это бюрократическое измерение искусства. Оно нас мало интересует, я имею в виду рядовых деятелей искусства и культуры.
Спасибо. У меня вопрос в Ереван. Рубен Бабаян. Рубен, ну, опишите нам ситуацию в Армении. Вопрос тот же, насколько независимо управление культурой от политики, насколько вмешивается государство, дает ли оно деньги на культуру и в какие сферы эти деньги идут?
Я думаю, о независимости как бы и говорить, и мечтать не имеет смысла, потому что трудно представить себе, в каком-либо государстве, министерстве, независимо от политики государства. Дает, естественно, деньги и государственным организациям, и общественным каким-то начинаниям. Но я бы хотел здесь провести некоторый водораздел, потому что мы часто путаем два понятия – культура и искусство. Вот в плане искусства, я думаю, чем меньше вмешивается государство в развитии искусства, тем лучше. Вся функция государства должна заключаться элементарно в выработке определенных механизмов для того, чтобы искусство само могло на базе каких-то фондов, меценатства, спонсорства и прочее развиваться. Поскольку, когда государство вмешивается в вопросы искусства, мы должны всегда понимать, что государство вмешивается на уровне чиновника. У чиновника есть определенный вкус, и этот вкус навязывается в сфере искусства. Вот во что должно вмешиваться государство, так это в культурную политику, в политику культуры, то есть в производителя, потребителя этого искусства. Здесь, я думаю, считать, что это прерогатива исключительно Министерства культуры, не очень
верно. Да-да-да, тут скорее Министерство образования, тут очень много еще.
Тут и Министерство образования, тут и вообще общая государственная политика. Мы часто как бы с иронией или с осуждением употребляем термин «потребительское общество», но на самом деле ничего плохого в этом нет. Главное, что потребляет, потому что искусство производит товар, а культура производит потребителя. И вот тут должно быть как бы движение навстречу друг другу. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы иметь культурное общество, которое может потреблять.
Так и что делает, собственно, армянское государство для продвижения культуры, и что оно, какие у него отношения с искусством?
Я думаю, армянское государство также находится в каком-то заблуждении, когда считает, что проблема культуры – это исключительно проблема Министерства культуры. Здесь я вижу основную опасность, потому что, ну, в частности, допустим, местные органы самоуправления, образовательная система Армении, они абсолютно не обеспокоены вопросами культуры. Они считают, что это не их сфера, это не их функция. Вот здесь я вижу самую большую проблему, потому что все то, что происходит, как бы плачевного на наших глазах, это в первую очередь недостаток культурного образования.
Вот интересно, я думал, что вы, как руководитель Ереванского театра «Кукол», будете говорить много о государственном финансировании. А как вообще с государственным финансированием именно искусства?
Учитывая положение Армении финансовое, я думаю, оно полностью соответствует этому положению. Но я не думаю, что основная проблема искусства – это в недостатке финансирования. В частности, театр, который я возглавляю, театр довольно-таки известный, причем известный во всем мире, это не самый богатый театр, но один из самых востребованных. Я вижу, опять-таки повторяю, проблему в другом. Наши лучшие спектакли, которые занимают на различных международных фестивалях массу призов, они практически не имеют зрителя здесь. То есть качественный продукт он не имеет потребителя. И тут дело не в финансировании государства. То есть государство должно финансировать не только искусство. Государство должно в первую очередь финансировать развитие культуры. Потому что если у нас не будет потребителя того, что мы делаем, мы будем работать только в пустоту. И вообще тогда непонятно, для кого мы работаем.
А вот проблема... как? Ну, давайте практически посмотрим на это. Что государство должно сделать для того, чтобы вот конкретно в ваш театр «Кукол» шел именно армянский зритель?
Ну, во-первых, на сегодняшний день практически запрещено распространение билетов в школах. Этот запрет действует уже несколько лет. На сегодняшний день местные органы, которые именно в первую очередь должны работать со своим населением, они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы тот же наш Ереванский театр мог спокойно выступать в различных районах самых отдаленных Армении. Потому что Ереванский театр кукол – это не только театр кукол для ереванцев. Это все связано одно с другим. Здесь я вижу большую задачу, потому что невозможно... Государство, к сожалению, руководствуется принципом массовости, даже в плане своего поощрения. Вот если это явление какое-нибудь культурное или явление искусства собирает много зрителя, это хорошо. Но на самом деле не все так. В вопросе искусства массовость абсолютно не является показателем качества. Может быть, даже наоборот. Я думаю, основное направление должно идти в этом. Надо работать с самого начала, надо работать с того периода, когда еще можно что-то сделать. То есть прививать любовь, я не только говорю о театре, я имею в виду и классическую музыку, и изобразительное искусство, и архитектуру, и ценности исторического характера, музей истории и так далее и тому подобное. Ребенок должен получать всеобъемлющее культурное образование, неважно, пойдет по какому он пути дальше. Но по-другому цивилизованного общества нам просто не добиться.
Да, спасибо, Рубен. У меня вопрос сейчас в Тбилиси, Влас Вацадзе. Влас, ну вот нам Рубен предложил так расширить тему, посмотреть на этот процесс, наверное, с какой-то большей перспективы. Государство и культура. Как с этим обстоят дела в Грузии, как грузинское государство, как касается вот это развитие культуры, сфера образования, каким образом, есть ли какие-то программы?
Первым делом, вот я немножко не понял, и, может быть, я правильно понял Рубена, когда он говорил, что искусство сам может развиваться с помощью чиновников, да, с помощью финансов каких-то чиновников.
А не, но он говорил о грантах, он говорил о меценатстве, он говорил, ну, собственно, многие виды искусства все-таки могут себя
да, обеспечить. И тоже культура, то есть политику культуры нам должны говорить, как вести политику культуры наше правительство, от премьер-министра, президента и так далее. Зачем нам нужно вообще Министерство культуры, если, как бы сказать, Министерство культуры абсолютно будет зависимо от государства? То, что, к примеру, сказать, у нас в Грузии абсолютно происходит. Знаете, в прошлом году, например, 3 миллиона лари остались неосвоенными у нас в Министерстве культуры, когда могло вот 3 миллиона лари абсолютно потратиться, то есть с помощью 3 миллиона лари какой-то реставрировать какой-то памятник или вложить вот в ту же какую-то программу, то, что вы говорите, да, образовательную какую-то программу. К сожалению, у нее есть какие-то маленькие программы образовательные, но вот давай честно признаться, об этом общество не информирует.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Рубен Бабаян, руководитель Ереванского театра кукол, из Баку Теймур Дейми, художник, режиссер, философ, и из Тбилиси Влас Вацадзе, историк. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.